Сахлопесня Анти подкаст.
Ну, ты не только смехопереводчик, ты еще занимаешься и правильными переводами.
Ну да, да, было дело, да, занимался.
А в настоящее время нет?
Ну, именно вот от своей, так сказать, студии, чтобы я сам что-то такое делал, вот сейчас уже нет. Я просто озвучиваю на заказ, если кто-то ко мне там из разных студий обращается. Именно прям переводами сам, как своя студия, я не занимаюсь.
А что, ну, какие кейсы у тебя были, когда ты вот прямо под ключ все делал сам? То есть переводил, озвучивал?
Переводил, прям переводил и озвучивал. Это не так уж много случаев было. Это я делал для своей студии, там какие-то, я не знаю, видео, которые лично мне интересны. И я понимаю, что если я скину это переводчику, то попросит много денег. Не знаю, там какие-то YouTube-каналы про искусство, вот типа такого я переводил сам. Небольшие ролики, минут, может, по 10. А остальное все переводят мне, как правило, а я просто озвучиваю.
А что для тебя было первичнее, смехопереводы или все-таки правильные переводы?
Ну, смехопереводы, конечно. Смехопереводы я начал делать в году, в 2004-2005. У меня была диск с секретными материалами, который я заказал в переводе Живого. 7-й сезон, последняя серия, там «Реквием». И, кажется, «Я хочу» эпизод. В общем, ну, и вот мой самый первый опыт, я когда взял, заглушил дорожку Живого, мне тогда было лет 14, наверное, и в момент, где чел на гольф-каре проезжал, я поставил звук турбины самолета и подумал, блядь, как это охуительно смешно. Да. И вот так вот началась моя карьера великого смехопереводчика. Я потом всем в школе рассказывал, как это охуенно, ребята. Он едет на гольф-каре, а звук турбины самолета. Они говорят, да, Диман, мы поняли. Я говорю, это просто уморительно, блядь.
Ну да, это история из разряда, когда Егор Летов, знаешь, рассказывал, когда он первый раз записал, что там мышеловка или что. Он просто от самого осознания того, что это он играет, что он издает какие-то звуки, что он что-то там орет в микрофон, он от этого осознания просто сам впал в эйфорию, начал скакать по комнате. И, ну, записано, понятное дело, что там все калово было, но тем не менее.
Ну, а у тебя разве не было такого ощущения, когда вот рот открывает актер, там, Том Круз?
Нет, если честно, у меня не было такого ощущения, потому что у меня изначально... Когда вот изначально ты что-то придумал в голове, вот тогда ты испытываешь какую-то сродни эйфории небольшую что-то. А когда ты записал, это уже не то совершенно.
Ну, интересно. Ну, видишь, как мы по-разному. У тебя, то есть, это даже на этапе идеи кажется чем-то офигительным. А у меня вот в таких мелочах, там, озвучить, чтобы Том Круз открыл рот, а прогнал какую-нибудь хуйню про тапки вонючие. И вот мне в 14 лет казалось, что это просто охерительно. Что это вот я заставил Тома Круза нести такую дичь. Ну, вот у меня как-то я к этому вот так подходил.
Ну, это волшебство, да, на самом деле. Это у меня у самого в детстве был опыт, когда мне отец привез мне, значит, кассету, такая, знаешь, лицензионная прям кассета с маркой такой, как на водке прям.
Все по ГОСТу.
Написано «Терминатор 2. Судный день». Такой череп там крутой. Ну, прям такая мощная упаковка. А я до этого «Терминатора» типа вообще не видел. Я слышал, типа, крутой фильм, там, мне отец говорил, там, боевик, все такое. Вот, и он, главное, всучил мне эту кассету, и что-то ушел там с мамой на кухню, они что-то там беседуют, а я врубаю эту кассету и начинаю смотреть. И там терминавты, фармацевтика, все пошло-поехал. А я еще был в том возрасте, типа, когда я еще немного не вдуплял, да, то есть, тем более я этот фильм первый раз видел, я уже посмотрел, знаешь, больше половины, и родители в какой-то момент осознают, что какие-то странные звуки из моей комнаты раздаются. Заходят, огромными глазами на все это смотрят. А я как сижу, кайфую, в ус не дую, смотрю, русские песни играют. Прикольно.
Ну, это было в каком году примерно?
Ой, сейчас скажу. Вообще, сам перевод-то в каком был сделан?
О, ты спросил.
Наверное, году в третьем.
Да,
в
2003 или 2004 где-то вот так.
А это был... Причем эта кассета была вот как лицензионная, она прям продавалась. Это 4-й, 5-й, наверное, был. Они же тогда «Держи морду», они умудрялись как-то продавать это, да, и получать с этого какие-то барыши.
Ну, я всегда думал, если честно, что это просто их продают, потому что нас тоже продавали. Мы с этого нихера не получали в 2009 году.
Серьезно, продавали, да?
Да, я видел.
Гоблинский перевод, да?
Да, вот именно секретные материалы туда попали, что удивительно, потому что «Я, робот» мы тогда еще не опубликовали. И вот мы с Алексеем, с Жорелом увидели такие, да, типа нас продают, но мы нихера не получали за это.
Не, ну вроде бы у «Держи морду» был какой-то период, что они типа лицензионно умудрялись это как-то все проталкивать, если я не ошибаюсь.
Ну, может быть. Но это круто, если они так могли делать. Это весьма неплохо, я скажу. Просто я помню, когда все это начиналось, правда, на прилавках было полно. Помню, «Гоблина» продавали. Вообще, возвращаясь, если к тому периоду, конечно, я помню, когда я впервые «Гоблина» посмотрел, мне показалось, что это вообще самый гениальный перевод, лучший из лучших. И я относительно недавно выступал перед школьниками, 5-6 класс. Примерно вот в том возрасте я посмотрел «Гоблинский перевод» впервые. И меня тоже попросили рассказать, типа, чем я занимаюсь. Товарищ попросил выступить перед школьниками. Я говорю: ребята, в мое время, когда я был вот в ваших годах, была такая офигенная вещь, как «Гоблинский перевод». Я фрагменты им ставил, там про шутки гоблинские, там про водку, вот это все, закос под Ельцина. Ну, большего покерфейса, количество покерфейсов в одном помещении я никогда не видел. То есть дети смотрели на меня...
Не типа, пробрало, да?
Да, типа, что ты нам покажешь, что это такое, типа. Ну, там кто-то хихикнул, скорее он хихикнул от того, насколько это кринжово. А мне в их вот годы вообще зашло на отлично, и я могу точно сказать, что это многим зашло, потому что... Наверное, ты тоже это знаешь. Среди вот моего окружения сверстников мы просто ходили на цитаты, это все разбирали и постоянно цитировали. А вот сейчас дети...
Ну, на самом деле, мне кажется, это всегда было так. Это такой некий guilty pleasure всегда был. И, как-то вот, скажем, когда гик-культура стала массовой, это же можно назвать какой-то частью такой гик-культуры нашей отечественной, да?
Ну да.
Это не стало каким-то массовым явлением. Это вот как было, грубо говоря, в андеграунде, так и в нем и осталось. Может, даже хорошо, на самом деле.
Но все-таки были же моменты подъема, когда там «Ночной дозор», его, по-моему, даже в кинотеатрах показывали, «Бумер» в смешном переводе, по-моему, тоже показывали в кинотеатрах.
Так, а вот как ты, собственно, пришел к смешным переводам? То есть как ты решил? Вот, ну, я бы не сказал посвятить жизнь, но вот ты уже столько лет этим занимаешься. Почему ты продолжаешь? Почему ты начал? Вот,
ну, расскажи немного. Продолжаешь. Это, к сожалению, вопрос, на который я сам ищу ответ. Периодически я задаюсь этим вопросом. Почему я продолжаю? Столько лет прошло, господи. Зачем? Начал. Ну, наверное, все вот от Пучкова пошло. И как я уже рассказал, когда я сам попробовал что-то сделать, вот мне вставило вот именно в таком формате, что я говорю своим писклявым голосом 13-летнего пиздюка, а там в кадре какой-нибудь серьезный дяденька, и вот это вся такая смесь бурная, что мне прям понравилось. И я даже, более того, мы делали не только какие-то попытки, мы же вначале вообще переводили без какого-то сценария, просто гнали порожняк, вот сразу как есть, фильм идет, мы прям синхронно начали. Потом мы даже делали смешной перевод игры Half-Life 2. Но, к счастью...
Как вы делали смешной перевод Half-Life 2?
А как мы делали? Тогда, в те времена же, файлы игры, они были не зашифрованы, и, по крайней мере, это был диск, это не была какая-то стимовская версия, и там просто все аудиофайлы были в папке соответствующие там. Поэтому мы брали эти файлы, переписывали. Мы, то есть, локализацией занимались игр уже еще в те далекие времена. Это не то, что сейчас Games Voice. Вот. И мы переписывали эти файлы.
Я, кстати, совсем недавно думал, ну, наверное, нет такого, вот что в игре какой-то смешной перевод как-то переделан. Наверное, этого не существует как явление. Просто, оказывается, вы это делали.
Мы это делали. Более того, мы это все оставили у себя где-то там на дисках. Это еще надо найти. А потом кто-то прям выпустил свою версию, и не одну, Half-Life. То есть такое было. Half-Life 2 почему-то вот зашел не только нам, наверное, это как с Гарри Поттером в свое время в сфере вот именно кино, смешных переводов Half-Life. Я точно помню, что два перевода какие-то были смешные. Но мы их толком не смотрели, потому что он, очевидно, не такой смешной, как наш был, не выпущенный. Поэтому.
Ну, я слышал там про различные моды, где там музыку меняли, там в GTA типа русские песни меняли, то есть как-то... А вот чтобы именно как-то речь...
Нет, перевод, это перевод был, перевод был, это был год 2006, наверное, я помню, что там точно, один точно выходил, по-моему, был второй. Ну, вот, собственно, вот так вот это все и завертелось, и не знаю, просто зацепилось, и пошло, и пошло, и пошло.
А какой первый фильм вы вообще перевели?
Прям,
что это было?
Прям успешно? Ты имеешь в виду от начала до конца и зарелизили, или просто наговорили параллельно с глядя в экран?
Давай и то, и другое, интересно.
Ах. То, что мы...
Первый прям... опыт вообще какой был?
Прям совсем первый опыт. Это вот «Секрет материала», как я сказал. Это был год 2003. Mm-hmm. Это вот «Секрет материала». Потом были там «Секрет материала» отдельные какие-то эпизоды. Это мы просто без сценария гнали порожняк. Я обычно его гнал, звал Леху, говорю, смотри, как смешно. Леха смеется. Вот. И мы продолжали его гнать. Потом мы взяли «Вокруг света» за 80 дней. Потом мы брали идентификацию. Через Movie Maker это все делалось. А так, чтобы мы прям что-то уже записали и выпустили, ну, наверное, первый осознанный, это вот «Я робот», но вышел он в каком-то 2015 году. Получается, первый за релизы, который мы релизили, это, наверное, вот «Пришествие тьмы», вот типа того, 2008 год. Там просто уже был сценарий, уже все-все-все было. То есть, как бы, вот мы его и зарелизили. То это, так сказать, осознанная работа, не просто что-то такое.
А, собственно, студия 2D, она что из себя на ранних этапах представляла? Это был только ты или кто-то еще?
Нет, это всегда был я и Алексей. Вот до года 2015, наверное, всегда были вдвоем.
Алексей — это
Джоро.
Джоро?
Да, да. Вот, мы всегда вдвоем вот это вот делали, креативили. Алексей больше, он увлекался вставками, подборкой музыки. Ну, он и сценарий писал вместе со мной.
Саунд-дизайнер.
Да, да, назовем так, да. Вот, он больше вот по этой части. Ну, и озвучивал, хотя ему, наверное, это меньше удовольствия доставляло, чем мне. Ну, можно
понять. А вы из одного города, да?
Да, да.
Вы
да,
как-то...
Да, да, да. Мы учились в одном классе.
Со школы?
Да,
или...
со школы. Да. Вот. И он больше вот по саунд-дизайну, по видеоэффектам каким-то. Мы у него на даче это все делали. Обычно мы брали... «Я робот» мы записали синхронно с двух микрофонов. У каждого был свой микрофон. Мы просто с листа вот прям гнали прям сразу по сценарию. Потом мы немного уже по-другому стали делать. Каждый отдельно записывался. Ну, сначала я запишусь, потом он.
Не,
ну,
слушай, это на самом деле смело. Типа сразу с листа синхронный перевод. Как профессионалы, там, не знаю, МГИМО закончившие.
Да. Были опыты разные.
А вот по поводу синхронного перевода, какие-то полноценные релизы в синхронном переводе были? Вот, чтобы без сценария...
Нет, оно даже, по-моему, что-то на диске у нас оставалось. По-моему, «Лига выдающихся джентльменов» мы сделали. Но, по-моему, это все утеряно. Еще фишка в том, что это вот без сценария все делалось очень много раз. Ну, то есть мы «Вокруг света» за 80 дней, мы сначала записали его от и до, потом еще раз, раза три, наверное, с какими-то перерывами. И так вот несколько фильмов, но сохранился, по-моему, относительно вроде на дисках, это только «Лига выдающихся джентльменов», но я не уверен, что мы его сейчас можем...
А «Вокруг света» — это который комедия с Джеки Чаном?
Да, да, да.
Комедию вообще сложно как-то... улучшить, я не знаю.
Да, это ты, так просто думаешь. Я уже рассказывал Гудвину, что я хотел улучшить сериал «Друзья», и даже заставлял Алексея его смешно озвучить. Сейчас это звучит как-то безумно.
Вот, кстати, по поводу «Друзей» я бы не стал спорить, потому что оригинал мне вообще не доставляет никакой радости. Ну, он не смешной.
Ну, так, мне как бы он нравился, но я, если честно, до конца не помню, почему именно я хотел что-то там сделать, что-то такое. Это тоже было очень давно. Кажется, я хотел вот в твоем стиле, что ты сейчас примерно делаешь, какие-то российские реалии туда накинуть с политикой, и мне казалось, что это вообще будет мэчиться, это будет вообще офигенно. Но, к сожалению, дальше этой идеи и пары вот сцен не пошло.
А ты, то есть, смотрел какие-то мои фильмы? Ну, мои переводы?
Ну, конечно, когда ты появился в «Альянсе», я смотрел. Не скажу, что я смотрел от и до, но я листал просто, чтобы понять примерно о чем. Какое у тебя направление, что ты делаешь, и вообще, за что тебе Валенство взяли-то, что в этом такого? Ну вот мне...
Да, вообще не знаю.
Ну вот в «Пауке» мне начало очень понравилось. Я пока его еще не досмотрел. Посмотрел начало, именно вот монтажная работа. Я в этом плане всегда очень ленивый человек. Когда вижу, что люди вот с монтажом запариваются, ну, это прям респект и уважение. Поэтому, да, было круто.
Ну, я просто... Я делал все на телефоне. Как-то я так освоился в этой программке, она достаточно простая, что это было вообще...
На телефоне для меня это звучит, как будто ты блоху подковал, если честно.
Мне кажется, вы просто пользуетесь не теми программами. Я, короче, нашел программку KineMaster, называется. Она похожа на профессиональную. У нее гораздо больше функционал, чем там у обычных каких-то стандартизированных. Но она типа платная. Ну, знающие люди... И за это не платят.
Ну, понятно, да.
С Джоровым вы начинали работать, а сейчас он как-то отошел от переводов или...
Да. Ну, он постепенно, как-то, знаешь, его роль, его это все меньше и меньше, видимо, увлекало. Еще, наверное, в году 2012 это было постепенно, хоть мы делали там сверхъестественное вместе, но уже больше именно было... меня в этом во всем. Потом постепенно все меньше и меньше, и в итоге, ну, зачем пинать человека, если он особо не хочет. Хотя, допустим, в 2016 году сделать ремастер «Битвы за будущее» — это как бы его идея, я вообще к этому руку не прикладывал, он сам этим занялся, и за это ему большое спасибо. А потом, это, конечно, был болезненный момент, потому что я хотел уже перейти на монтаж. Все-таки надо признать, что одно дело, когда у тебя есть оригинал, и все, больше ты с ним ничего не можешь сделать. И другое дело, когда ты еще можешь что-то намонтировать, вставить. И это как бы расширит сам фильм, расширит твои возможности. И мы хотели это сделать еще в секретных материалах. Ну вот как раз на секретных материалах в 2016 году он откололся. Один проект мы уже заморозили, одну серию. А вторую серию, вот, которая была «Вода», называлась в оригинале у нас там «Тентактулху» или как-то типа того. Вот его уже я сделал один. И без монтажа, даже ничего не вырезая, как обычно, как ленивый человек, это уже чисто весь я, вот от до.
Ну, то есть не было никакой ссоры, просто постепенно исчезал интерес.
Нет, ну, ссоры-то, конечно, были, потому что он говорил, сейчас я приду, и он не приходил, там, и так далее, и я ему намекал, что он пидорас, писал капсом, что он пидорас, вот, но...
Хороший намек.
Да, но в итоге, как бы, ну, не заходит человеку, не заходит. Но он периодически вспоминает про это, то есть, как бы, для него это тоже какая-то приятная воспоминания, поэтому что было весело, было прикольно, и было совсем по-другому, не так, как когда ты это делаешь абсолютно один. Я не знаю, вот ты в паре с кем-то этим занимался, или ты вообще все-все-все делал один?
Была идея сделать с чуваком перевод «Мальчишника в Вегасе», то есть, опять-таки, комедия, но немного типа в своем стиле. Поначалу все было нормально, но потом он, когда мы лично встретились, он мне высказал, значит, прогнал тираду о том, что все финальные решения остаются за мной, и он там ничего не решает. Я говорю, ну, блин, если бы ты добивался, вот, как бы отстаивал свои решения до победного, я бы, как бы, и сдавался, и соглашался, но ты как-то легко от них отказываешься. Поэтому так и происходит.
Короче, ты ему сказал, отрасти яйца сначала, потом приходи, чтобы смешным переводом
заниматься. Что-то в этом роде, да. Ну, я такой человек, мне действительно, наверное, сложно, потому что мне кажется, что вот у меня есть какое-то видение, а вот ты сейчас вот этой репликой сейчас это видение просто похеришь.
Ну, да, я понимаю, у нас точно так же было и с Алексеем. Мне кажется, это вообще нормальная ситуация. Ну, конечно, бывают случаи, когда вот люди очень, так сказать, на взаимовыгодных условиях друг друга понимают, у них высокая степень взаимопонимания, и тогда, наверное, этих вопросов не возникает. Но у меня с Алексеем это тоже было. То есть там, особенно где он хотел проявить какую-то креативность, он еще, возвращаясь к тем же секретным материалам, вырезал же некоторые сцены даже в оригинале, который у нас еще был в 2009 году, я ему сказал, что ты сделал, зачем ты убрал? У нас же типа система, что мы ничего не вырезаем, бля, как есть, значит, мы мастера, нахуй, если там кусок говна, мы его смешно обстебем, переведем там в кадре, вообще насрать. Вот, и он не стал этого делать, оставил как есть, потом уже спустя какие-то годы я думаю, зачем мы вообще-то оставили там вот эту сцену затянутую, для чего она, чего она раскрывает, просто музыка играет 5 минут, ну, блядь, вот, ну, что это, дискотека какая-то получается. И в итоге он там, как я уже сказал, при ремастере это вырезал. Но я просто веду к тому, что и у нас были терки. Видимо, просто у вас как-то больше расхождение по характерам было. Кто-то не стерпел в большей степени, чем у нас.
Я понимаю это так. Типа, для кого идея важнее, вот именно так сделать, для кого это важнее, тот и больше отстаивает это. Если для него это не важно, ну, может, и идея не такая хорошая.
Ну, молодец. Я готов тебе пожать руку, как тиран тирану, да, я согласен с тобой.
В будущем, я не знаю, вы как-то разговаривали с ним, будут ли какие-то у вас совместные проекты, или это уже все как бы ушло в прошлое?
Ну, я его позвал на последнюю серию секретных материалов, он мне записал. Угу. И до того, как начался сентябрь прошлого года, мы все знаем, что произошло в сентябре, я ему предлагал, у меня была еще одна серия, наброски на серию секретных материалов. Не знаю, почему я хотел их оживить. Даже, по-моему, писал на сайте об этом, был анонс. Я ему предлагал, говорю, надо, чтобы ты озвучил там Скиннера, еще кого-то. Ну, то есть вернулся в качестве гест-войса. Ну, он согласился, правда, он пару дней молчал, а, наверное, думал, нахуй ему это надо. Но в итоге согласился, и как бы да, в какой-то степени он был готов. Не знаю, записал ли бы он в итоге или нет, но он дал добро. А потом уже вот случился сентябрь, и все.
А случился сентябрь, он куда-то отъехал или что произошло?
Да, он сейчас как бы немножко не в России находится. Он в Грузии обитает, поднимает геймдев, как-то так.
Как вообще выглядит твой творческий процесс? Вот ты даже начинал с авторства, потом ты начал работать один. Вот как отличается работа в соавторстве и работа в единоличном, скажем так?
Ну, когда ты в соавторстве, по крайней мере, я как это ощущал, я все-таки смотрел, для меня Алексей был фильтром. Если я писал какую-то шутку, которая мне казалась гениально смешной, а он не смеялся, либо он ее не понимал, либо он ее понимал, но она реально ему казалась не смешной, я ее просто вычеркивал. Знаешь, как у Вуди Аллена тоже он рассказывал, что... Даже не он рассказывал, а артисты, которые с ним играли, говорят, что, типа, я подошел, им говорю, какая-то шутка такая какая-то там, типа, давай я заменю на это. И Аллен говорил, типа, вычеркивай нахуй. Ну, то есть, если артист не понял, то, значит, наверное, кто-то тоже не поймет. Вот по такому принципу я работал с Алексеем, плюс мы еще делали, или мы же писали сценарий. Как оно обычно происходит? Не знаю, может быть, у тебя не так, но у меня так. Пишешь сценарий, особенно если у тебя еще есть запал, ты пишешь, понимаешь, какой он охуительный, просто гениальный. Просто вот сейчас вот надо его обязательно озвучить. Но тогда мы брали перерыв, какое-то время отдыхали, и там, допустим, через неделю смотрели свежим глазом на это все, и я выделял сцены, которые мне казались смешными, а какие не смешными, разными цветами. Вот если смешных, там, условно, красных текстов, да, красных фрагментов было больше, чем синих, то тогда, ну, куда ни шло еще. Если синее для меня превалировало, то есть больше не смешных, то этот сценарий, даже если он был написан от и до, то он нахуй, он даже не перерабатывался, потому что очень много приходилось бы перерабатывать и делать его каким-то смешным. Вот так мы работали в паре. А потом Алексей отвалился, конечно, осталась какая-то вот эта привычка, чтобы кто-то оценил, поэтому первые переводы там тех же секретных материалов и, по-моему, Герыча я скинул Пумбе, кажется. Пумба, за что ему отдельное спасибо, если он слышит этот подкаст, хуесосит меня всегда в личных сообщениях, но вот касательно именно творчества, он мне ничего плохого не сказал, сказал, что классно, что он поржал. Ну, я подумал, ну ладно. И в то же время я отбросил вот эту вот систему, то есть с выделением там каких-то смешных, не смешных моментов. Я потом просто бегло просмотрел, над чем я посмеялся, над чем нет, и все. Есть же еще такой момент, что я к чему стремился, чтобы в тексте было смешно. Потому что когда это в кадре смешно, это может быть смешно в кадре по-другому. За счет того, что кривляется, вот так разговаривает, пепелявит как-то там еще что-то. Мне всегда это казалось, ну, типа, ну, такой сорт юмора, к этому легко привыкнуть. А вот если именно в тексте без видеоряда это смешно, то, типа, оно того стоит, то это классно. Но... Конечно, когда ты один, то над своими шутками смеяться уже не то, что сложно, а просто немного стрёмно. Просто от осознания того, что ты вот написал, вот да, как смешно-то получилось, уже немного взгляд с другой стороны, просто больше паузы выдерживаешь. Поэтому я и релизил, собственно, мог написать текст в мае, а озвучить только там в декабре, предположим. Я делал очень большой перерыв, чтобы прямо отойти от того, что было написано, посмотреть свежим взглядом. А, как правило, еще я и возвращался в декабре, потому что я, блядь, должен был вылететь из Альянса условно 31 декабря, поэтому мне приходилось просто уже...
Дедлайны.
Да, пускать в работу и все, хочешь не хочешь. Поэтому,
но
да.
Ты сейчас важную вещь сказал по поводу того, что в тексте это должно быть смешным в первую очередь в тексте. Вот, у меня это не так как раз-таки. Я пытался действовать так, я пытался написать сценарий заранее, прописывал все шутки, которые мне казались смешными. На следующий день, грубо говоря, я это перечитывал, понимал, какой же это ужас и как это... Мало того, что это не смешно написано, это звучать это будет абсолютно не смешно. Я понимал идею шутки, то есть как она, в принципе, чего я хочу добиться. И, скажем, озвучивал какой-то маленький кусочек. И уже от этого кусочка я плясал в разные стороны. То есть так поставлю, так сделаю. То есть просто цеплялся вот за какую-то фразу. И от этой фразы уже раскручивал. А чтобы это написать изначально на бумаге, как-то вот и до, это, наверное, так было бы правильнее, но для меня это больно тяжело.
Ну, если для тебя работает так, как ты это делаешь, то, значит, правильнее то, как ты делаешь. Получается, у тебя полуимпровизация такая, фактически. Не совсем с листа, но и ты прям по тексту не идешь.
Да, да. Ну, то есть я могу много раз переозвучить, переделывать, но я даже сложные фразы, какие-то длинные фразы, я их не с листа бывает читаю, просто потому что я уже их столько раз проговариваю, что она у меня сама вылетает.
Ну да, ну это интересно, интересный опыт. То есть я как бы думал, что бывает либо то, либо то. Хотя, с другой стороны, то, что ты описал, смысл же примерно так делал. Правда, они, по-моему, вообще текст не писали. Все-таки у них прям чистая импровизация с кучей-кучей дублей. У тебя какие-то зачатки именно текста, я так понимаю, все равно есть.
Я просто в тексте обозначаю там мотивации персонажей, в принципе, альтернативный сюжет какой-то. Ну, то есть опорные точки истории, скажем так. А уже шутки там какие-то я уже стараюсь так на ходу плюс-минус.
Ну, это прям интересно. Потому что я, честно скажу, положа руку на сердце, задумывался о мотивации персонажей, ну, наверное, по-серьезному только один раз из всех переводов, что я делал. В этом, наверное, слабое место моих переводов, потому что подумать, зачем они делают то, что они делают, ты не найдешь никакого ответа, кроме того, что они, блядь, долбоебы.
Нет,
да
тебя, знаешь, что спасает? У тебя мотивация, в принципе, она никуда не исчезает, персонажи, просто потому что ты делаешь не совсем как бы альтернативные переводы, ты просто обсмеиваешь видеоряд, ты добавляешь шутки, но, в принципе, сохраняешь оригинальный сюжет. Ну, плюс-минус.
Да. Вот прям вот про мотивацию я думал только вот когда делал четвертую серию Герыча. Мне прям это очень понравилось.
Я, кстати, не посмотрел. Я посмотрел три серии.
Ну, не надо. И не надо. Если те, кому нравятся три серии, на четвертую пишешь, это, блядь, постная хуйня какая-то. Но мне нравится, что там вот я прям подошел, вот, скорее всего, как ты описываешь. То есть я подумал, я посмотрел заранее фильм, даже, наверное, раза два. Я, как правило, даже серию, в принципе, не часто смотрю, когда текст пишу к ней заранее. То есть, точнее, я серию вообще не просматриваю, как правило. Я включаю ее, у меня идет, я иду дальше. Не идет, нахуй, закрыл ноутбук, выкинул его из окна, потом, блядь, пошел, купил новый ноутбук, сел опять, начал писать через какое-то время. Ну вот у меня такой подход. А с четвертой серии я прям посмотрел заранее, вот мотивация, вот как вот, зачем здесь эта сцена, не будет ли она повторять суть вот предыдущей сцены, может быть, ее вырезать. Вот этот монтаж уже включился.
Ну потому что идея, что она была финальная, ты хотел как бы хорошо закончить, да?
Да. Ну вот как-то вот да. И так вот прям мне вот именно эта серия в этом плане понравилась. В плане шуток я не знаю, насколько она смешная. Вот то, что она отличалась по производству, это прям, да, нет, мне зашло прям классно.
Слушай, а вот за то время, что ты делаешь смех-переводы, скажем, как думаешь, тебе удалось выработать какой-то свой узнаваемый стиль? То есть твои переводы, вот есть какие-то стилеобразующие элементы, которые ты бы выделил?
Ну, у нас, наверное, было изначально вопрос стоял не в том, чтобы выделить как-то свой стиль. Вопрос был в том, что мы не хотели, чтобы там был Третий Рейх, Рамштайн, вот эти вот шутки какие-то. Вот это то, что вот в начале 2010-х годов, блядь, кто тебя скинет в прихожую, обязательно вот это начнется фашисты.
Штирлиц,
да. Да. Прям, ну, меня от этого просто бесило. Потому что был исходник, мне казалось, что вот сделать похоже на исходник, сохранить его атмосферу, но как бы выстебать его, вот это вот типа классно. А просто туда накидать прям вот и фашистов ни с того ни с сего, там, или сделать, что это типа действие в России происходит, ну, мне казалось, что это как-то, ну, либо сложно, либо какая-то постная хуйня. И, наверное, от этого вот стиль вот такой был, он, наверное, плюс-минус такой остался, хотя... На самом деле, мне кажется, что, конечно, он поменялся в каком-то смысле, но я вообще не хочу находить свой стиль. Мне свой стиль нахер не нужен. Если зритель видит, что там какие-то есть связи, какая-то похожесть, ну, пускай так, но меня это вообще не парит. Если в секретных материалах это было отношение, там, Малдера и Скали, предположим, и Лось очень нахваливал эту связку, то в Герыче этой связки нет главных героев как таковых, там, и Алай, и Дубоёб, они не противопоставляются друг другу прям вот так в открытую, и на этом вообще серия может абсолютно не строиться. Она может строиться на каких-то там второстепенных персонажах. Персонажи типа Герыча и Алая, они могут расходиться, не взаимодействовать вообще всю серию друг с другом, что в секретных материалах было немного сложно представить. Поэтому меня это вообще не парило, в то время как Лось, допустим, писал мне, ну ебать, ну это же не секретные материалы. Я говорю, я знаю. Он говорит, ну это же не ну, секретные материалы, это лучше. Вот, это ж твой стиль, вот этот вот дуэт там, чтобы они там, как Сэм и Дин, там, друг с другом срались. Я говорю,
ну это, наверное, в исходнике как бы так, от этого.
Ну и в исходнике так, ну просто я веду к тому, что мне прям предлагали после секретных материалов некоторые какие-то сериалы, типа, вот смотри, их двое, вот они разные, и типа сделай, как в секретных материалах. Ну, это типа похоже, знаешь, как актер сыграл какую-то роль, и ему потом приносит вот что-то похожее. Mm-hmm. Потому что ты классно сыграл вот эту роль. Я к этому так относился, по крайней мере. Я думал, что типа, ну, нет. Даже если они вдвоем там, ну ладно, хер с ним, должно быть что-то другое. Зачем опять на те же рельсы вставать? Поэтому стиль — это не про меня. Он, очевидно, есть, почерк всегда есть, но я считаю, что, во-первых, почерк может приесться, если ты не меняешься. Вот Сер — очень классный переводчик. Вот у него такой жанр боевики, даже категории «Б», я бы сказал. Но при этом он за счет там своей, насколько я помню, тоже импровизации, у него текста нет, за счет своей импровизации какого-то, у него нет альтернативного сюжета как такового, он просто прогоняет вот именно диалогово смешные какие-то вещи вставляет. Там про еду вставки делает какие-то, они обсуждают какие-то рецепты, вот в то время как разбирают автоматы, пистолеты там или кого-то убивают. Вот. И вот это вот его стиль. И в каком-то году я смотрел, думал, блин, надо вот тоже самому попробовать вот так же сделать. Просто ради интереса, а получится ли пощупать, так сказать, это все. Но что-то руки не дошли. Но я веду к тому, что потом, через какое-то время, я читал отзывы на его фильмы, и вот на последние, и типа там пишут, Сер везде одинаковый. Ну, как бы я это уже видел в предыдущих фильмах. Поэтому я отчасти согласен со зрителями, которые писали эти отзывы, что, ну, будет почерк. Он просто приезд со временем, и все, и нахер. Никому не будет интересно, поэтому я никакого стиля в себе не ищу. А у тебя какой вот ты?
А у меня изначально была сверхидея сделать, скажем так, какой-то вот золотой перевод, знаешь, вот Golden Hit. И, по сути, я хотел сделать именно один перевод, и в итоге я делаю, значит, «Кавказский злом», я понимаю, что это кал по итогу, ну, плюс-минус, да, среднестатистический. Потом я говорю, блин, не получилось, надо еще раз попал. Я делал спайдер-перец, понимая, что опять не дотянул. Вот. И я думаю, что, блин, сколько мне предстоит сделать их, чтобы я сам себя, скажем так, качество перевода меня самого удовлетворило. Да.
Ну, слушай, ведь может быть такое, что в процессе вот пути своего к этому идеальному переводу, может быть, ты однажды проснешься, включишь «Карибский кризис» там или что-нибудь еще, что тебя вдохновляло. Посмотришь потом же, бля, у меня-то лучше уже получается, там, или по каким-то аспектам я делаю интереснее, я не просто вставляю там какие-то анекдоты или еще что-то. То есть ты себя найдешь в процессе вот этого пути, так сказать. Вот у меня к тебе вопрос. Ты вот эти два фильма делал, сколько у тебя ушло на первый фильм и сколько на второй? По времени, как ты думаешь, вообще есть какая-то взаимосвязь между тем, что ты делал что-то дольше, и оно получилось лучше, а это ты делал меньше, и оно получилось хуже? Действительно ли ты видишь такую связь?
Смотри, значит, «Кавказский злом» я делал 4 месяца. То есть для меня это было относительно быстро, ну, учитывая, что я вообще как бы... Это первый перевод был. Я никогда ничем таким раньше не занимался, и при этом я делал все на чистом вдохновении. Меня прям перло с этого. И как бы результат мне не нравился, конечном итоге. Но я как-то вот... У меня была задача, типа, закончить побыстрее. И я понимал, о чем это, к чему это, для чего это, да? И вот как-то на одном дыхании, грубо говоря, я вот это вот все сделал. И в связи с тем, что это вот как-то вот очень живо, очень... в новинку все для меня было. Он смотрится, скажем, для меня он смешнее, чем Спайдер-Перец. Там гораздо меньше жизни в нем. То есть шутки там более, может, даже более плоские, может, менее острые, потому что фильм стал более реалистичным, в нем меньше абсурда, меньше каких-то ситуаций. И, в принципе, исходник не такой, чтобы прям можно из него было что-то вот такое ржачное сделать. Ну, как мне это видится. Вот, я больше там сделал упор на сюжет и так далее. И я делал второй фильм, получается, от зарождения идеи до... скажем, выпуска год. Целый год, понимаешь?
Это серьезно, да. Это серьезный срок.
Ну, я не дисциплинирован в этом плане, так что если там в совокупности, я не знаю, месяц получится там или нет, сколько там?
Ну, да.
Часов ну, было вот на это затрачено.
Касательно того, что ты сказал, что в первых переводах вот какая-то вот жизнь детская, вот эта вот искренняя непосредственность начинающего наивного творца, так скажем. Да, я с тобой согласен, я тоже...
Что-то в этом все равно есть. Этого. Как бы криво-косо не было сделано, все равно есть какие-то золотые моменты там, знаешь.
Да. Вот они искренние, знаешь, вот они искренние золотые по-настоящему, потому что это как бы не было попыткой что-то там такое из себя выдать, потому что ты уже такой матерый профессионал. Вот, и они действительно, если они есть, они такие непосредственные. И я тут с тобой согласен. Да, мне тоже самое.
Так, хотел пройтись по ранее анонсированным проектам студии 2D, вот, и немножечко спросить тебя за них.
Давай, я там столько всего обещал, что мне самому интересно, а что же я там пообещал-то?
Так, ну, во-первых, сегодня ты мне в личной переписке упомянул про сериал Twin Peaks, в каком он состоянии, что там, на какой стадии.
Twin Peaks, я про него даже, по-моему, писал где-то когда-то. Ну, я его сделал еще 3 серии, по-моему. Это планировалось, типа, наверное, веб-сериала. Я просто взял 40-минутный эпизод, перевел и решил его там сделать сдвоенным каким-то. Поэтому у меня 3, наверное, серии по 20 минут готово. Это был просто эксперимент, потому что я хотел не делать ни Геракла, ни секретные материалы. Я хотел, типа, уйти в абсурд. И Twin Peaks, как бы, это мне в своем исходнике вполне себе позволял раскрыть. Поэтому я подумал, что можно вернуть что-то такое абсолютно абсурдное, какую-нибудь дичь накинуть и посмотреть, что из этого получится. Текст я написал. Не сказать, что я страдал, когда его писал. Подумал, что вернусь к нему просто попозже и почитаю, что получилось. Ну и, по-моему, 2 года назад это было, да. И я его открыл относительно недавно. Ну так, почитал, в принципе, неплохо, конечно. Но как-то для абсурда это как-то, ну такое, типа, слабоватенько. Можно было накрутить что-то посерьезнее. Поэтому выйдет он или нет, я вообще не представляю. Может быть, но это надо будет его переписывать. Если бы здесь Гудвин был, он бы написал, ну, типа, если Джимми что-то обещает переписать, то он обычно ничего не переписывает.
Слушай, ну, может быть, если 2 года назад это казалось абсурдным, то это и было абсурдным 2 года назад, а сейчас реальность, типа, она стала еще более абсурдной, поэтому это не так смотрится.
Да. И тоже есть такой момент, да, возможно. Поэтому Twin Peaks под вопросом. Хотя идея сделать именно что-нибудь абсурдное, такое необычное, до сих пор есть на заднем плане.
Так, а вот сериал тоже заявленный «Одни из нас» перевод, прям как там, что с этим?
Ну, это все еще на уровне идеи, мне просто нравится концепция, что это персонаж. Я, насколько знаю, фильм же вышел примерно у Альпока, примерно вот с такой идеей, если я правильно понял. Вот. Мне просто эта идея нравится, что, типа, чувак, он как бы слышит какие-то голоса и не может понять, что...
А он в игре, типа, что такое, да?
Да, что за него кто-то играет, да. Я не знаю, насколько это будет смешным, просто как идея, вот как раз вот, наверное, что-то ближе к тебе.
Ты про фильм персонаж, да, говоришь сейчас с Уиллом?
Да,
Фармом.
Да.
Ну, это, по-моему, там исходник примерно такой же был, что-то.
Ну, да, исходник такой и есть. И у Альпока там просто суть в том, что это персонаж смех-перевода, если я правильно помню. Вот. Вот такое. А у меня здесь не смех-перевод, у меня просто как в оригинале фильма, то есть чувак просто чувствует, что там что-то происходит, он как бы персонаж игры. Вот и все. И это как бы на уровне идеи, и я не знаю, насколько это ляжет именно на сам материал. Одно дело себе в голове представить, совсем другое, когда ты начнешь это делать и понимать, что они все ходят с грустными лицами, там, бля, мрачно, все плачут, друг друга убивают, а тебе как-то надо это все превратить в нечто смешное, чтобы все ухахатывались. Возможно, это и не получится. Но идея нравится, идея, мне кажется, прям классная. Как это будет реализовано, не представляю.
Проект «Россиянин».
Ой, ты вспомнил вообще «Россиянин», это же когда еще какой-то лет 5 ему, наверное, 6 или даже больше. Не, «Россиянин» уже все. «Россиянин», тем более...
А почему все? Почему завернул?
Ну, это мы же Джорелом делали. Там очень много монтажа надо было, и как-то мы не могли собраться, и вот это вот все, и короче, вот оно так и затухло. Один я писать текст не очень сильно хотел, потому что, по сути, это два фильма, мне надо было их отсмотреть, мне надо было это все. Мне казалось это очень сложным, поэтому я думал, что мы с Джорелом это сделаем, но Джорел там что-то у него дела, 5-10, и, короче, «Россиянин»-то точно все, прям железно все.
Вот знаешь фильмы наподобие, не знаю, «Реальная любовь», да? Или там «Елки», вот «Елки». Ну, «Елки», они просто не такие цельные, а вот «Реальная любовь» — это прям вот цельное такое полотно какое-то. И вот просто такая вот идея взять разные фильмы, то есть это куча фильмов, и вот так собрать в один альманах, сделать из этого какую-то цельную историю с разными персонажами. Вот это было бы интересно.
Ну, на самом деле, я не хочу показаться человеком, который тебя расстроит. И я, правда, не совсем уверен, что это действительно так, как ты сейчас описал. Но, по-моему, Оксид вот это делал. Избранный, серьезно? По-моему, объединяли там что-то в одно, да. Ну, Death Mask — это просто были нарезки, это не совсем то. А Оксид, по-моему, там он собирал что-то там одно с другим. Я не знаю, насколько
типа, это... знаешь, альманах — это как бы новеллы. Они новеллы, а как бы сами по себе они могут существовать как отдельные фильмы, вот, но при этом есть какое-то там связующее звено, то есть они как-то взаимосвязаны. Возможно, они в конце там встречаются как в «Реальной любви», или у них просто какая-то тема одна общая, там, объединяющая.
Нет, Оксид делал в этом смысле, да, все-таки немножко другое. Он просто связывал это напрямую, разные исходники друг с другом каким-то
одним прям сюжетом. А, это что-то с «Людьми Икс», по-моему, было связано, да?
Да,
там, я помню, анимационный «Росомаха» был, да, мультипликационный.
У него было там «Приключения Лёхи», у него там что-то было.
Да-да-да, «Приключения Лёхи», вот это я помню. Так, проект «Психонавт», что с ним?
А что с ним? Я не уверен, что он выйдет, хотя написано уже там 2 серии.
То есть он готов?
Ну просто...
И он тебе нравится, ну... правильно?
Как я сказать, как бы есть там что исправить, можно что-то улучшить, там докрутить, но в принципе, если прям собраться, можно начитать и относительно выпускать. Да, в принципе, так. Мне просто уже тема кажется не совсем, так сказать, подходящей для наших современных реалий. Плюс ко всему, у меня эта тема была...
Много Роскомнадзора?
Да, много Роскомнадзора, и суть-то в том, что я не просто хотел это сделать, как там, типа, Гарри Поттер и там наркоман, там, ха-ха-ха. Я хотел там
глубиться.
Да. Вот я хотел сделать такое, что они прям, ну, то есть Раст Коул, он прям реальный психонавт, там, вплоть до каких-то конкретных веществ называть, и как это все работает, как это все влияет, и ты на него смотришь, думаешь, ну, типа, у чувака потекла
такой,
крыша.
Такой, типа, очередной твой, как ты называешь это, псевдоинтеллектуальный, да, загон?
Да, псевдоинтеллектуальная тема, да, вот, что, ну, ты смотришь просто как зритель. Это чем-то похоже на сверхъестественное, что мы делали, типа, они там геймеры, сам задрот, всякое такое, только здесь этот психонавт, он, ну, он по веществам специалист, и он еще при этом...
Ну, вот же стилеобразующий элемент у тебя, то есть это некая лексика, скажем, там, профессиональная, полупрофессиональная, псевдоинтеллектуальная, там, это и там у тебя в «Стрэндже» было, там, в «Истых галлюцинациях».
Ну, надо признать, просто это было бы совсем немного по-другому, совсем немного по-другому. По-другому в том плане, что, ну, у Герыча как это все присутствует? Я просто вбрасываю какую-то там цитату, предположим, или в «Стрэнджи» цитату. Хотя в «Стрэнджи» я хотел именно не просто ограничиться какими-то цитатами, там, а что-то именно вернуть такое интересное. Но до этого я пока не дошел. А в «Герыче» это просто цитаты. Это как у Вуди Аллена, вот там его персонажи ходят, выебываются, умничают. Ну, типа, вот фраза ради фразы. Там ничего такого именно на сюжет влияющего с этой точки зрения практически нет, такого псевдоинтеллектуального. В то время как в «Психонавте» это прям буквально влияет на сюжет. То есть он там не просто Ницше цитирует, он, предположим, живет, как этот персонаж, да, который думает, что он сверхчеловек, и вот, вот такие вещи. То есть это конкретно образует именно арку сюжета его и влияет на этот самый сюжет. Это было бы гораздо глубже. Но из-за того, что Роскомнадзор, и я думаю, что в том виде, в каком я представлял, маловероятно, что...
А в конце все... Росткова осознает, что он все-таки тварь дрожащая, да? А не бог.
Да, да, да.
Блин,
да,
ну круто. Нет, вот тема очень интересная. Это такая, знаешь... А он какой у тебя все-таки... Он сохранил бы свою вот эту вот депрессивность, депрессивный настрой, несмотря на шутки? Или он был бы какой-то прям суперкомедий?
Конечно. Не-не-не-не-не, он бы сохранил... Там бы, я думаю, что больше бы Марти был каким-то комичным персонажем, но печально комичным, потому что он, скорее всего, был бы немного простоватым дураком, а у Раста был бы такой сардонический юмор, который бы вписывался просто вот в эту картинку в целом. И это была бы такая, наверное, черная. Если комедия, то черная и просто немножко абсурдная.
То есть это больше реквием по мечте, чем страх и ненависть в Лас-Вегасе, да?
Да, конечно, да, конечно, скорее всего так.
По поводу мультсериала «Бэтмен», «Уберменш», да? Ты его собираешься назад. Что с этим проектом? Он будет реализован?
Ну, наверное, скорее всего, будет. Меня в нем подкупает просто идея того, что я могу сделать многоголосый дубляж и раскрыть какие-то темы вот в рамках вот этого вот мультфильма, накинуть какой-нибудь на вот этой вот псевдоинтеллектуальной дичи и... Ну, короче, там каждый условный злодей, герой мультфильма, он бы олицетворял своего рода философа, и эти философы, их бы взгляды друг с другом сталкивались, и они бы это бы все выражалось вот в каком-то конфликте, у кого-то в физическом конфликте, у кого-то именно в диалоговом каком-то споре, но это было бы все равно, ну, не прям в отрыве, знаешь, типа философия для задротов, а что-то такое, ну, все-таки попроще, но в то же время еще и в обертке, вот как делает «Усталое королевство». Мне нравится, как он делает озвучку. Прям очень классно. Вот эти вот дубляжи. Вот у него сейчас, кстати, «Черепашки-ниндзя» вышли. До этого у него был «Человек-паук». Вот мне нравится многоголосье, дубляж, потому что я в основном одноголосник. Вот. Вот мне прям вот эта вот обертка, которая таки еще и все накладывается на то, что это что-то такое псевдофилософское, еще и на мультфильме. То есть, да. Но это возможно, скорее всего, это выйдет. Просто на это надо чуть побольше времени, чем на обычные одноголоски.
Ну вот ты говоришь псевдофилософское, там псевдонаучное, т.д. и т.п. Но все равно у тебя как будто вот чувствуется какое-то погружение. Возможно, это для вот такого невооруженного и необразованного взгляда, как у меня, так ощущается. Но вот ощущается какая-то некая подкованность в материале. Будь там, не знаю, в плане эзотерики в «Истоглюцинациях», там вот в предстоящем «Уберменше». У тебя идет перед проектом какой-то, ты проводишь исследование, или у тебя уже просто есть какие-то знания по этим предметам?
Ну, исследования едва ли я прям какие-то провожу. Скорее, это просто я увлекался. Я вообще всегда увлекался вот чем-то таким подобным. Там еще даже в детстве я там читал про даосизм, вот эти все вещи. Мне было крайне любопытно. Моя память, к сожалению, уже пожилого, стареющего человека не позволяет все это крепко держать в мозгу. Поэтому если я планирую что-то, допустим, в серии сделать, я понимаю, что я хочу сделать, допустим, Ник Босс 3, там вот эта симуляция, я могу освежить память и что-то там почитать, но в целом прям специально перед тем, чтобы что-то вставить в серию, я не изучаю досконально и тому подобное. То есть Цапфа я подсчитывал, достаточно интересно, конечно, у него взгляд на жизнь. Ну, вот эти вещи как бы просто меня увлекают, и я решил их вставить. Хотя я допускаю, вот, положа руку на сердце, мне кажется, что если бы до того, как я стал умничать, пришли бы, допустим, мутные кадры, они бы взяли вот это вот звание какого-то псевдоинтеллектуального смешного перевода, потому что у них более органично получается, чем у меня. У меня это как-то, знаешь, псевдоинтеллектуал для, не знаю, для обычных людей, там что-то бытовой какой-то юмор. У них как-то в этом плане все потоньше, мне больше заходит вот что они делали. К сожалению, они уже перестали этим заниматься.
Ты про кого поэтому... сейчас говоришь?
Мутные кадры. Они делали Brave Star.
Угу.
Brave Star они делали. Вот. И да, в общем, как-то это все во мне сидит. Но вылезает это все. Я, допустим, не считаю, что там что-то по-настоящему раскрывается, такое действительно умное. Скорее всего, это. Ну,
просто
знаешь,
это незаконченное. Вот если мы говорим конкретно про Стрэнджа, это незаконченная история. Ее можно было докрутить.
Ну да, конечно. Там у Стрэнджа просто планировалось как раз-таки докрутить, прямо вот на этой теме развернуться.
Ага. И будет что-то такое?
Ну да. Я вот думаю, что Герыча я закончу уже в этом году, и в следующем году я уже возьмусь точно за Стрэнджа и уже там доделаю все. Эпизода 2-3 там, скорее всего, будут.
Это будет... ты закончишь первую часть или это уже будет вторая?
Про Стрэнджа там будет и... там будет монтаж. Монтаж первой и второй части фильма. Это будет такой типа сериал, состоящий из двух частей фильмов. Вот, первого Стрэнджа и второго. И, наверное, это выйдет серии на 3-4 где-то так.
Ну, Стрэндж в итоге достигнет просветления или нет?
А я не знаю. Знаешь, это такой вопрос. Я хер знает, достигнет.
Он услышит хлопок одной ладони или нет?
Возможно, услышит, возможно, услышит. Мне просто интересно в этом плане именно на него смотреть, как на человека, который типа атеист, и который сомневается. И мне самому интересно, к чему это придет в итоге, как он сам будет относиться к тому, что с ним случилось. Как такого концовки у меня сейчас в голове даже нет. Такие какие-то наброски.
Давай коллаборацию. Я Спайдер-Перц третьего, а ты Стрэндж. И сделаем третью часть.
Ну, добро, добро, можно подумать над этим. Ты же, кстати, по-моему, пытался, ты же хотел позвать Оксида, да, по-моему, вот на озвучку?
Ну, тогда я еще не совсем понимал, что я хочу сделать, а сейчас вот может быть что-то... Не знаю, там все-таки еще вторая часть есть, вот что с ней, как быть, что делать. Вот. Но, скажем, в третьей части, так если набрасывать, что там можно сделать... Вот персонаж, там, Саня Рогожкина, допустим, заинтересуется каким-то образом духовными вопросами, он, у него там какой-нибудь экзистенциальный кризис будет, он обратится к местному гуру, то бишь, там, Стрэнджу, и потом начнется всякое мракобесие, там, Рогожкин начнет множить сущие, что-то в этом
духе. Ну да, что-то типа того, да, что-то типа того, да.
Ну, что вот в ближайшее время-то будет? Или не будет в ближайшее время ничего?
Да в ближайшее время вот Герыча я закончу в сентябре. Я, наверное, буду отдыхать. Потом, может, в январе-феврале я вернусь к доктору Стрэнджу, если все будет хорошо. И таки закончу его. А потом уже, может быть, будет и Бэтмен. Вот как-то так.
Правильные переводы приносят тебе какие-то деньги?
Ну, раньше, когда казино спонсировало всякую... всякий развлекательный контент, типа «Стрелы» и вот этих вот всяких потрясающих сериалов. Да, приносило, потом казино у нас резко ушло, ну, по крайней мере, для меня. И я сейчас занимаюсь аудиокнигами. Ну, и фильмы пишу на заказ там, да, можно. Но я бы не сказал, что на этом можно прожить конкретно вот на озвучку сериалов или фильмов.
То есть у тебя есть какая-то основная работа, да?
Сейчас моя основная работа — это аудиокниги. Но учитывая, что нейросети развиваются семимильными шагами, я думаю, что это ненадолго со мной эта работа. Надо будет чем-то заниматься другим. Может быть, возвращаться в сисадмины, хотя не очень сильно хочется что-то. А может быть, стану сантехником или кем-то типа такого.
Да, печально.
Ну, что поделать? Жизнь, она такая еще, нейросети. А ты кем работаешь? Они тебя заменят.
Я кем работаю? Я журналист.
Ну все. Тебя, во-первых, ты в России журналист. Ты что себе смертный приговор подписал, что ли? Какой ты журналист? Что ты
ну... Это просто слово. Ничего серьезного.
Ну вот. Нейросети заменят нас всех, ребята. Всех. Смешные переводы будут за тебя нейросети делать. И за меня.
Чем занимаешь свободное время? Как ты его проводишь? Вот свободное от работы и свободное от творчества время.
Ну, когда-то было время так, что у меня была основная работа, и я озвучивал, это мне приносило радость. Потом я как наивный дурачок решил, что надо хобби сделать работой. Так я потерял хобби, и я озвучиваю, теперь это моя основная работа. Потом, значит, у меня были смехопереводы, как отдушина, и вот в последнее время я согласился заплатно переводить, делать эти смехопереводы, пока еще донатят. Нет, для меня это был просто сорт личного эксперимента. Я подумал, как это вообще отразится на мне, как я буду относиться к материалу. Буду ли я там психовать, что не укладываюсь.
И как, кстати, вот интересно, как отразилось?
Да никак, это как будто дисциплинировало немножко, да, и, в общем-то, все, наверное, ну, как-то так. Тем более ты не знаешь, будут тебе донатить на следующую серию или нет, поэтому я в каком-то смысле понимаю тех этих создателей западных сериалов и российских, которые в конце сезона не знают, будет ли продолжение или нет, и каждый раз пытаются поставить мини-точку в своем произведении. Вот у меня точно так же с Герычем. Я как-то думаю, что там вот эта шестая серия, она последняя или нет, надо как-то красивую музычку поставить, закрывающую. Типа, вдруг не задонатят, ну и хрен с ним. Вот. А так, в принципе, дисциплинирует. Да и все. А существенной разницы я не заметил. Теперь не дедлайн. Вылеты из Альянса на меня влияет. А то, что я пообещал сдать там в июне или в сентябре. И все.
А у тебя собственно, есть, типа, какие-нибудь... Ты вводил сам для себя штрафы за просрочки там или еще что-то?
Ой, не.
Так далеко нет. Себя не напрягаешь, да?
Нет, я лучше, знаешь, если я поработаю хорошо, я могу себе мороженку купить. Я вот исключительно пряником на себя действую. Правда, я разжирел в последнее время, но какая разница? Работа-то делается и вовремя, значит, чтобы себя порадовать.
Для меня пряник вообще не действует, только кнут. Там дедлайн, это живу дедлайнами. Я
уже, если честно, представляю, что ты сидишь в БДСМ-костюме, бля, перед микрофоном.
Как так можно? Ну, не настолько все плохо, конечно. Я его уже снял. Нет, я к тому, что... Ну, я университет закончил таким макаром. Я все делал в последний момент. То есть у меня... Я просто вот физически не могу по-другому. У меня, когда нету какого-то дедлайна, у меня мысль, она летит в седьмые небеса, никакой сосредоточенности речи идти не может. Я вот такой человек неисправимый в этом плане.
Ну, главное, что ты успеваешь в дедлайн.
Да, потому что по-другому, типа, вариантов нету. Тут либо пан, либо пропал, понимаешь?
Ну и все, как бы, ладно, что такова это, кстати, твоя судьба.
Хантер Томпсон так все делал. Вот, он даже писал, что он по-другому работать не может, но наверняка там какой-то психоаналитик ему бы за там несколько сотен баксов объяснил бы, в чем суть его проблемы и как ее решить.
Ну, я думаю, что Хантер бы послал этого психоаналитика куда подальше, мне кажется.
Ну, наверное. Наверное, да. Ну, он сравнивал себя, вот эту вот свою, так называемый недуг. Он сравнивал с зайцем, который выжидает у дороги, когда мимо будет проезжать машина, и бросается прямо под колеса этой машины. Иногда их давит, иногда они успевают перескочить на другую сторону. Говорит, это вот что-то такой вот какой-то рефлекс у него тоже, ничего как себе. У зайца.
Ничего себе. Я вот эту историю не слышал. Интересно.
Ты знаешь же, как он, допустим, написал «Ангелы ада»? Он, ну, то есть, он долгое время с ними путешествовал. Он долгое время там на мотоцикле гонял с этими байкерами, участвовал во всяких тусовках, в драках, там, в разборках и так далее. И он просто, типа, писал всякие записки, копил впечатления, материал и так далее. Но саму книгу, у него был контракт на книгу, и он должен был к определенному сроку этот контракт закончить. И ему выдали еще аванс, и какой-то серьезный, там аванс что-то 2500 долларов, ну что-то такое. Вот, и в какой-то момент у него подошел крайний срок. Там до сдачи, по-моему, оставалось 4-5 дней. Вот. А у него ни строчки, типа, еще. Ну, то есть, понятное дело, куча всяких там записок, куча всяких заметок, но вот чтобы воедино это все собрать, у него он не собирал еще, не занимался этим. И в какой-то момент он просто ушел из этой банды, он снял какой-то там себе номер в отельчике, в мотельчике, заклеил себе все стекла, чтобы там его не было видно, и чтобы свет солнечный к ним не попадал. И запасся, значит, алкоголем. И вот на протяжении 4 бессонных суток он писал и написал всю книгу.
Ну да.
По-другому он не... И так все в дальнейшем он писал, собственно.
Ну,
все статьи.
И вот, возвращаясь к этому вопросу, вот по-твоему, видишь, как он быстро это написал? Повлияло ли это на качество, если бы у него было там 10
дней? У него,
дней,
у
там,
него конечно,
дней.
Повлияло. Но у него были редактора, которые за него там... Там редактора-то не спали побольше его. Они там расшифровывали все эти его послания. У него же...
Может быть.
Очень тяжелая работа именно в редакторе.
Задумка-то. Я думаю, что редакторы эти, они, наверное, не влияли. Они влияли, скорее всего, на грамматику, пунктуацию, если я правильно понимаю. Или они прям структуры текста...
Да, они все там выстраивали. Причем у них не было даже с ним возможности проконсультироваться, потому что он писал, типа... 3-4 четверо суток подряд, и потом сваливался, то есть и спал еще до 2 суток.
Ну, может быть, надо вот это что-то применить к смехопереводам тогда вообще. Представляешь, что ж?
Мне кажется, это вообще на самом деле такая вредная практика.
Ну, вредная, но по-своему-то опыт интересный. Ну, ладно, мы возвращаемся к какой-то опасной теме, мне кажется. Вот. Но в целом история интересная, конечно. Но я рассказывал про то, как я хобби просрал. Сначала одно, потом второе, а сейчас вот у меня третье. Это настольные ролевые игры. И я даже иногда думаю, вот если бы мне за это платили деньги, ну, наверное, было бы вообще хорошо.
За то, что ты играешь? Или за то, что ты,
ну,
что-то там
же можно
организовываешь?
Водить, и вводишь как мастер. Придумываешь эти все истории игрокам. Там,
господин ведущий.
Как, да, как развиваются события. Потому что платные игры у нас существуют, даже у нас в нашем маленьком городе. Иногда думаешь, ну, прям вообще. И абсолютно опыт того, что ты просрал, я просрал 2 предыдущих хобби, меня как-то не смущает. Хотя конец как бы предсказуемый. Я и это хобби просру, если мне будут за это платить. Пока еще развлекаюсь.
А почему ты говоришь, что просрешь хобби? То есть почему, скажем, если в это уравнение встраиваются деньги, то это сразу автоматически становится работой, и это сразу типа убивает творческое начало?
Ну, потому что, во-первых, появляется дедлайн. Во-вторых, появляется человек, который платит тебе эти деньги, и у него есть соответствующий запрос, какие-то критерии качества, которым ты должен соответствовать. Если это группа лиц, то, соответственно, группа лиц будет смотреть на то, что ты сделал, понравится им, не понравится. Если ты себя вводишь в ситуацию, ты можешь брать за это деньги, но это не будет теми деньгами, это не будет теми деньгами, которые будут твоим единственным источником дохода, тогда, конечно, ты можешь брать, и это просто, ну, в каком-то виде что-то среднее можно назвать, конечно, оплачиваемым хобби, хотя от хобби здесь уже не так уж и много. Как я говорил, когда я писал серию, мне что-то не шло, я мог сказать, ну, нахуй это говно, ну, и закрыть ноутбук и пойти там, не знаю, делать какие-то другие дела. Вот. Когда у тебя дедлайн, и у тебя там 29 число, а 30 это последний день месяца, ты уже не можешь себе сказать такое. Тем более ты не можешь себе такое сказать, если ты получаешь за это деньги, и тебе эти деньги нужны, чтобы оплатить счета, какие-то там, не знаю, купить себе пожрать и так далее, и все. Ты становишься заложником. Так же, как, допустим, с книжками или с сериалами. Мне платило казино, я особо не выбирал материал, который мне дают. Мне говорят, надо вот этот вот зачапатый сериал озвучить, классный, «Стрела». Я думаю, ну и хуйня. Пишу им с радостью. Мой любимый сериал, всегда смотрел, обожаю вообще, классно. Вот, и также с книгами. Мне предлагают какую-то книгу, я думаю, ну просто дичь, пиздец. Соглашаешься? А если отказываешься, то тебе перестают высылать как-то специально. Тебе так тонко намекают, что ты, типа, парень-то особо-то не выбирай здесь. Вот твое дело начитать, и все, ты здесь не выделывайся. И ты соглашаешься, и потом это в тебе просто выгорает. Если ты серию можешь озвучить по настроению, потом отдохнуть, то тут нифига, просто ебашишь. Ну, так же будет с играми, с Энрии, так же будет со смешными переводами, если делать постоянно. Поэтому это неизбежный процесс. Это биология, и от этого никуда не уйти. Если делать регулярно одно и то же, оно тебе надоест. Даже если это будет секс с Памелой Андерсон и невероятно красивыми женщинами, они просто тебе со временем...
Ой, ну, думать, бля... слушай, это вообще секс, это вообще супер утомительное занятие.
Я согласен.
Это как спорт, это не для всех.
Да даже если ты будешь просто лежать на спине, наверное, тоже надоест, я думаю. Вот, поэтому как бы...
Да. Ну, слушай, ну а творчество, которое подкрепляется деньгами... Ведь только творчество, которое подкрепляется финансами, только оно может стать настоящим искусством. Искусство хорошее. Настоящее искусство хорошо продается.
Нет, я не разделяю эту точку зрения. Вот был период, когда опять-таки я занимался этими переводами профессиональными и смотрел вот на Альянс, как у него все там развивается, и думал, бля, эти ребята могут втирать любую дичь, какую хотят. Ну, типа, могут просто взять там, сделать какой-то смехоперевод и вообще насрать, кому он понравится, кому он не понравится.
А потом на завод с утреца.
Да, ну и что? Да и ладно, зато свобода. Свобода, она такая. Знаешь, вот в этом ты свободен.
Она такая завод, колюченькая, конечно, неудобная.
Да, 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 да. Немножко такая, конечно, непростая. Но я считаю, что если есть деньги... Вот если ты сделал... Вот смотри, вот как я сделал «Доктора Стрэнджа», и мне потом задонатили, это одно дело. Это приятно, конечно. Правда, задонатили Джорелу, потому что там он свои реквизиты вписал в донат в группе, блядь. Вот, но неважно. Было приятно. А когда тебе донатят вперед, это тоже приятно. Я не говорю, что это плохо. Это значит, тебя ценят, значит, смотрят, что ты делаешь.
Ну, потом что-то делать еще надо.
Ну, потом, да. Вот деньги приходят, такой, а, кайф. А потом, да.
Удалить контакт, заблокировать.
И деньги закончились, да. И как бы и садишься, и перед тобой белый лист, и ты такой, бля, ну да, ребята. Вот, поэтому делать такое.
А как ты вообще начал, кстати? Да, говори. Договори.
Я просто хотел поинтересоваться. Вот ты же в прошлом подкасте у Игозума спрашивал, как вот он пришел к этому. То есть ты тоже, я так понимаю, хочешь, чтобы тебе платили за твои переводы у тебя, я так понимаю, есть такая цель?
Я какое-то время думал про это, а потом вот у меня такие же примерно мысли, как у тебя, возникали. Типа это какая-то обязаловка будет. Но мне... Вот эта обязаловка, она как будто она меня наоборот, помимо того, что дисциплинирует, она меня и вдохновляет еще. То есть, когда там, ну, я что-то там пообещал, вроде «Волка с Уолл-стрит» что-то озвучить, там непонятно когда, ну, оно и лежит. А вот если бы, типа, мне заплатили, я бы уже был обязан этому человеку. То есть, у меня определенная ответственность перед ним была, я не могу его просто взять и наколоть. Вот, и ты уже должен это делать. Мне вот это должно, оно мне нравится, понимаешь? Вот какой-то
да,
такой...
Да, да, да. Нет, я с тобой согласен. Ты мне когда спросил про Геракла, вот я говорю, что да, мне задонатили, и я как бы ничего особо не поменялось, я просто делаю вовремя. Да, вопрос в том, что если один фильм оплатили, а если это будет 159-й фильм, какая для тебя эта ценность денег, она у тебя останется такой же, как и первый фильм, или вот на 159-й раз она немножко поменяется? Вот в этом только весь вопрос.
Ну, опять-таки, это же, ну, грубо говоря, на пиво тебе, да? Это же все равно, это, понятное дело, тоже может тебя замотивировать, но это не такой большой заработок, чтобы вот, как ты говоришь, жертвовать ради этого свободы там творчества, там, не знаю, свободы делать это тогда, когда тебе хочется.
Но все равно-то вот жидовское это вот сидит в душе. Вот я написал, что это последняя серия Геракла. Сижу, думаю, может, блядь, не последняя? Может, еще можно еще серии 5 сделать. В принципе-то 25 тысяч будет неплохо. Это, в принципе, нормально.
Почему нет? Почему нет?
Какая там... Я вот уже себе придумал какой-то финал этого сериала. Думаю, да я, в принципе, финал-то и 4-й серии уже придумал. Да и нормально-то пошло и в 5-й, и в 6-й. И, может быть, даже если здесь
надо отдать должное. Ты называешь их бонусная серия. Там первая бонусная.
Я называю, да, называю бонусным, но там не совсем понятно, потому что на самом сайте, как я выяснил, оказывается, порядковый номер сезона все равно должен быть. То есть ты либо пишешь это 0-0 сезон, там 0-1 серия, либо 0-2 сезон, 0-1 серия. То есть ты не можешь просто...
Что за порядки?
Вот, начальник. Да, ты не можешь просто так... Просто не можешь написать бонусное. Вот, как бы в описании к серии можно написать, а вот именно в таблице с эпизодами бонусное — нифига. Генитряд мне написал, я говорю, да как так? Что у вас за хуйня такая?
Это да.
И все. Да,
это вот. Как надо слушаться маму, папу и Генитрета.
Да, так и есть.
Слушай, а ты знаком с Эльдаром Бродвеем? Я увидел его это в комментариях у тебя. Или это просто как-то вот обмен?
Да он смотрел мои сериалы в моей озвучке, что-то там комментировал.
Да?
Не, Рамбл комментирует. Ну, с Рамблом как-то я почаще
я общался. Я Рамбл даже не знаю, мне Эльдар Бродвей интересен.
Эльдар, ну вот Эльдар. Ну, я его репостил видосы, и он как бы мои серии даже репостил. Это были времена.
Потом. Прикольно.
Ну, я с ним никогда не переписывался прямо.
А, вы не общались, да?
Не-не-не, просто вот, ну, я вижу, что он, да, там, комментирует, ставит лайки, иногда репосты, я
респектуйте
тоже
респектуйте друг другу, короче.
Да, просто. Да, да, да.
Ну, круто. А как ты, кстати, попал вот в мир аудиокниг, как ты начал их озвучивать? Ты тоже начинал с какого-то хобби?
Ну, конечно, как и всегда. Всегда же есть
аудиокниги, это же так скучно, нет?
Ты говоришь прямо, как вот я ходил к врачу в прошлом году, к неврологу, и он, ага, типа, спрашивает, а чем ты занимаешься? Я говорю, аудиокниги. Он аж, блядь, сморщился, говорит. Ты, говорит, что? Фу. Говорит, такая тоска. Я думаю, блядь, я пришел тебе с одной проблемой, а ты мне тут уже вторую сочиняешь. Ну, как?
А что за врач-то был, подожди?
Да это невролог. У меня что-то из-за того, что я сидел долго...
Не, было бы смешно, это какой-нибудь проктолог чморил бы тебя, ну, да, за аудиокниги.
Да, причем, знаешь, да, он в задницу залазит, не морщится, а про аудиокниги услышит. Фу, блядь, выйди нахуй из комнаты, я проветрю, фу. Вот, ну, был забавный момент, конечно. А так, аудиокниги, ну, мне нравилось озвучивать все. Я подумал, что, типа, а что одними сериалами ограничиваться, когда есть еще вот текст. Взял там Чака Паланика, начитал какой-то рассказ. Еще
кишки.
Лет 12 назад. Не кишки, там что-то было про хоспис, кажется. Вот. И потом попозже уже, в 18 году, я такой думаю, ну, надо, вот, в принципе, твой метод тоже. Я подумал, что сам я не сяду вот целую книжку начитать, потому что на фоне сериала все-таки книжка 300 страниц, просто ебанись объем, ну, на самом деле. Я подумал, возьму, ввяжусь в Литрес, и они мне дадут книгу, у них как раз сроки есть, я просто сяду и начитаю. Ну, я прошел испытания, там, тестовые испытания, они мне скинули материал, типа, 2 месяца у тебя есть, думаю, 2 месяца же вообще дохуя. Вообще дохуя, это прям вообще много, нормально. А в итоге забил, нихуя мне сдал. Вот, и все. И потом, собственно, думаю, надо по-другому действовать. Я возьму и сразу отправлю демо в кучу издательств, которые есть. И просто мне сразу книжку предложат.
А демо это как вообще... выглядело демо это?
Да, демо я взял какой-то из «Назад в будущее». Оказывается, есть книга «Назад в будущее». Она по фильму, кажется, снята, написана. Если я не ошибаюсь, уже не фильм снят по книге. Вот. Есть прям «Назад в будущее» книга. Я взял прям начало ее, начитал. Начитал очень своеобразно, потому что я думал, что я, как Леонардо Ди Каприо, охуительный актер, поэтому я именно текст... У меня сложность была, как для человека, который озвучивает сериалы, я всегда озвучиваю, ну, людей, их диалоги. А здесь в книжке есть авторский текст. И ты думаешь, блядь, что с ним делать, с этим авторским текстом? Ну вот просто вот он авторский текст, вот он открыл дверь, вот как это прочитать? Одно дело, когда он там говорит «пошел нахуй», и ты понимаешь, как это произносится. А «открыл дверь» — непонятно. В любом случае, я взял вот первые строчки, там пробубнил, там, и вот Марти открыл глаза, там, в своей кровати проснулся. И тут заговорило радио, и я за радио уже начал выдавать свои актерские способности, там, орать. Короче, дичь получилась полнейшая, но меня в итоге приняли в АСТ причем.
А там ценится актерочка, да? И мне просто всегда казалось, что вот лично я, например, лучше воспринимаю те аудиокниги, которые нейтральным голосом зачитываются.
Ну, типа, да, это все индивидуально. Вот, да. И обычно это это как вечный спор. Вот тот, кто читает нейтрально, он говорит, смотрит на тебя и говорит, ну что ты, блядь, вот давишь из себя вот это, вот что ты вот это вот даешь, зачем? И так понятно, что ты один, зачем ты деда там изображаешь, а вот это вот примитивная какая-то хуйня. А тот, кто чувствует себя вторым Леонардо Ди Каприо, он смотрит на тех, кто нейтрально читает, как на говно просто. Он говорит, что, ну что, бот какой-то, господи, тебя скоро заменят, ничтожество. Ну и все, вот обычно. Тебе миниатюр рассказал общение в чате чтецов аудиокниг. Ага. Примерно так все выглядит. Ну и, короче, меня приняли, вот и все. И я
слушай, тоже начал читать книжки. Я тоже хочу такую работу. Как?
Как? Ну, возьми, вот я тебе рассказал, возьми книжку.
И сколько ты в демо страниц уместил?
В демо вообще желательно поменьше. Никто тебе 5-10 минут слушать не будет. Нахуй ты никому не нужен. Обычно первые два слова услышат, подумают, картавый, гнусавый, блядь, просто противный голос или еще что-то, и все, тебе даже не ответят, как правило. Вот. Поэтому минута. Желательно, чтобы это были разные тексты, там какая-то художественная литература, какая-то техническая литература, какая-то там психология, типа нон-фикшн, все это в минуту в полторы включить и можешь отправлять. Потом,
а если, допустим, издательство... в двух вариантах попробовать, то есть если берешь художественную литературу, там нейтрально зачитать и типа попробовать поиграть голосом? Так тоже можно, да?
Ну, я думаю, что... Ну, можешь, конечно, попробовать, но я тебе скажу так, что это уже будет сложнее. Это надо человеку там решать. Вот это вот он так читает, это так. Как же он читает, блядь, в итоге? Нам надо понять, как он читает. Они же будут это все... Ну, как в издательстве происходит. Они же, редакторы, потом смотрят уже по вашему демо. Ваше демо отправляют писателю, да, автору. Автор книги еще будет сидеть определяться. У него, блядь, ему 50 голосов отправили, и тут вот ты еще такой, Павел, бля, звезда. Значит, вот это вот с налетом интимно. А вот это, значит, я актер. А вот это там вот это. Короче, ему просто не до вот этих вариантов будет.
Ну, а еще уставший конец рабочего дня.
Да, 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 да. Поэтому все к одному лучше свести как-то, к какому-то универсальному знаменателю, и все.
Это как визитка актера. Там многие актеры ее записывают на 5 минут. Там, типа, больше 30 секунд никто не смотрит никогда.
Ну да, 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 так и есть. Причем смотрит достаточно поверхностно. Ну, то есть актер думает, что он там вот здесь выдает слезу, вот эта сторона
нерабочая, да.
Нерабочая, а всем вообще похую.
Они, там, может, ищут какой-то конкретный, там, я не знаю, элемент.
Или типаж, и... да. Да, и да, все. Да, и все. Так же и здесь, поэтому... Поэтому вперед из песней. Можешь попробовать.
А ты, кстати, рассказывал, что пробовал еще себя в качестве актера. Это ну, актера, что
в смысле,
за опыт
где,
был?
Где актера, актера
в кино? В кино,
ну, да. Меня... Да, ну не в кино.
Ну, в кино. В
нет. А, у меня, если мы говорим...
В любительском кино, помню, разве нет? Вообще...
Да, в любительском... Да, было дело, да, 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 да. Но это опыт такой, знаешь... А где ты об этом узнал? Я, по-моему, об этом вообще никому толком не рассказывал. Я же
по-моему, в группе это. Где-то.
А, да?
Угу.
А ты так глубоко копнул?
Ну, я поизучал, да.
Журналист. Вот. Ну да, был у меня такой опыт. Был. Ну, как бы очень своеобразно, когда ты в будке сидишь и с листа читаешь, и думаешь, что ты охуительный актер. И когда ты приходишь на площадку, перед тобой эти там софиты, там свет, все тебе светит, в еблище тебя окружают люди. И ты должен еще текст этот произнести, не просто вызубрить его, а произнести и как-то это еще обыграть движением, там, ногами, руками, мимикой, лицом. Будки-то ты сидишь, вот сутулился, у тебя эта бумажка перед носом, и ты вот пошел выдавать свои актерские способности, а это все в кадре должно быть как-то органично. То есть для меня это вообще параллельный мир какой-то был, и теперь я, когда на артистов смотрю в кадре, знаешь, я уже так уверенно не говорю, что это хуесос какой-то, говно, не умеет играть. Вот, я теперь понимаю, что это немножко сложнее, чем я себе представлял, поэтому... Как бы да, опыт интересный.
Ну, а актер это, кино. По-моему, либо дано, либо нет. Это... Ты можешь, типа, чувствовать себя... То есть, вот у меня тоже есть такое понимание, что, типа, когда ты в кадре, ты ты будешь думать о том, как ты выглядишь в кадре, ты будешь думать о том, как там на тебя падает свет, но ты не будешь думать о самой игре. А есть люди, актеры, настоящие актеры, это те, кто думает исключительно об игре и больше ни о чем.
Ну, знаешь, это мне кажется, что это такое есть, спору нет. Но это такие критерии примерно из разряда там настоящий мужик или там настоящая женщина. Это что-то больше мифическая такая вещь. Потому что мне досталась книжка по Станиславскому по актерскому мастерству. Я думаю, издательство мне намекало на что-то, когда я скидывала. Вот. Суть в том, что он прям действительно через упражнения, вот они прорабатывали вот эту вот боязнь зрителя, боязнь камеры, чтобы ты не конфузился, не сконфузился там, не думал правильно ты волосы расчесываешь или нет, они вот акцентировали внимание на обстоятельстве, на ситуации, которая у тебя как у персонажа должна быть, а зрительские взгляды и все такое, это типа все на потом. Это один из первых этапов, с которым актер должен справиться, через который должен пройти, поэтому это все перевоспитывается. Конечно, есть какие-то совсем пограничные случаи, где ничего не помогает, но, как правило, с этим помогают справиться. Есть и супер одаренные изначально люди, которые вообще не парят. Он может и нассать, и насрать на сцене, там, ему вообще пофиг. Но в любом случае это тоже исправляется.
Ну, это просто, да, один из подходов Станиславского. Есть же более радикальные, там, когда ты полностью должен перевоплотиться в персонажа, там, не выходить из роли, все такое. Это вот эта вот американская школа актерского мастерства, которая выросла из Станиславского, но как-то вот другие мастера ее обработали, и она стала более радикальной. То есть там в Голливуде тот же вот Дэниел Дэй-Льюис, да, актер, который, когда снимали фильм «Линкольн», просил всю съемочную группу называть, обращаться к нему только как господин президент.
Ну да, да, да. Интересно, что Шайа Лабеф, когда пытался что-то такое сделать, когда он не мылся несколько дней во время там съемок каком-то военного фильма.
Не несколько дней, несколько месяцев, ну, да, много да, недель, да, короче.
Да, да. Никто, да, никто особо не оценил. Я помню, был выпуск, где звезды читали, там какие-то чтения актерские были. Там был Брэд Питт, Дженнифер Энистон на YouTube-канале, Шайа Лабеф. Шайа Лабеф, в отличие от них, был в образе. То есть,
а, это они все сидели. Беспечные времена в школе Ричмонд, что-то там, да.
Может быть, да. Ты тоже видел, да, как да, он там в машине сидел да. и бухал там, короче... Интересно, конечно, интересно.
Да, интересный персонаж. У него, в принципе, такой раздрайв в личной жизни, что ему, по-моему, легче убежать в роль, чем попытаться сыграть ее, да?
Ну да, 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 кстати, вот подметил-то неплохо.
У тебя на странице есть всякие посты по поводу искусственного интеллекта, мы уже с тобой немного затронули эту тему. Какие инструменты ты используешь, вот, и используешь ли ты инструменты там нейросети для своих переводов, или ты вообще этого не касаешься?
Ну, не знаю, ну вот, может, в «Бэтмене» я таки возьму нейросетку, чтобы убрать голос. Вроде как такая есть,
есть нейросетка. Есть, да, 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 есть.
Да, ну вот, наверное, вот это я возьму. А так, не знаю, у меня была идея, вот относительно недавно я нашел такую нейросеть. Проблема в том, что она там английский носитель, актер.
За доллары, да?
Он просто... Не, суть в том, что она бесплатная. Но там, короче, просто голос можно поменять. То есть ты начитываешь, мы с тобой разговариваем, а потом нейронка обрабатывает это все, и у тебя голос там вообще другого какого-то человека из базы артистов. Вот. И это можно сделать многоголосие, допустим, интересно. Но сейчас такого дефицита-то нет даже в смешных переводах. Если тебе нужна женщина, ты можешь позвать женщину. Это когда мы...
Ну, не каждый может позвать женщину. Тем более бесплатно.
Ну, смотри, вот раньше, когда мы начинали только в 2000, вот мы пришли в Альянс в 2006-2005 году, так там самый ходовой способ озвучить это был просто запитшифтить да, мужской голос. Это просто кринжатина невероятная. Писклявый обработанный голос мужика, что-то больше похоже на кастрата. Поэтому, как бы, наверное, Джеврову и не нравилось отчасти озвучивать, потому что женщин озвучивал он, как правило. Вот это была проблема реальная. А сейчас посмотри, кого там только нет. Вот я захожу, актрисы, у Алекса там многоголосие этих женщин, там 5, 6, 12, 25 штук. Я, кстати, недавно, мы делали фильм для одной студии пиратский, за кадром. Я там Бивию встретил, которая озвучивает. Анастасия Скачкова, кажется, ее фамилия. Вот она озвучила. Я вспомнил, что ее где-то слышал. И говорю, ты переводила, озвучивала для смешных переводчиков? Она говорит, да. Я такой, ну, я, кстати, тоже смешной переводчик. Если что,
приезжай.
Можешь и мне озвучить, да. Можешь и мне озвучить. Она такая, ну, ладно, да, а то меня не зовут. Я говорю, я тебя зову, все нормально. Вот, и, короче... Нейросетка вот в таком ключе, если можно использовать. Ну, в этом смысла, наверное, немного. Но если хочешь деда какого-то сделать, вот, пожалуйста, можешь заменить голосом, будет разговаривать голосом Познера, предположим. Вот. Можно, к слову, вот как ты можешь использовать. Я думаю, что Оксид не согласится, если ты его позовешь на Человека-паука. Вот, пожалуйста, взял, обработал его голос. Пожалуйста, вот у тебя голос Оксида, и все. И нахуй Оксида, он нам не нужен вообще. Кто это, мы его не знаем. Но голос у нас свой есть. Можешь сделать вообще... Можешь и со Стрэнджем со всеми сделать вообще на
свете. Ты так отказываешься участвовать в моем сраном проекте.
Нет. Ну, это я просто от твоего лица, что типа... Я бы на твоем месте, наверное, вообще нейронку эту поискал сначала. Посмотрел, если все получится нормально.
Я вчера на нее натыкался, прям где-то вот ссылка была. Прям вот конкретно на удаление голоса. А где я уже?
Удаление голоса, да, да, удаление голоса, да, можно найти.
И но удаление, там было несколько ссылок, по-моему, удаление, изменение, что-то такое.
Изменение это вот, да, изменение вот это хорошее. Удаление можно найти, там, по-моему, не так сложно. Нотимер делал это удаление, по-моему, Алекс вот сейчас делает в «Черепашках-ниндзя». Вот такие нейронки, да, а так больше не знаю, как их использовать. Может, ты знаешь, какие еще можно использовать.
Не знаю, я картинки только делал.
Ну, кстати, вот можно...
В Миджорни, да, там, в этом...
Кстати, да, можно же лица заменять. Не просто там, как...
Лица нет, лица нельзя как. Это дипфейки уже.
Почему? Ну что? А как для смешного перевода дипфейк взял и сделал для смешного перевода?
Чувак, я пытался сделать это в Спайдер-Перце. Я хотел взять, короче... разные тиктоки и поставить туда, типа, лицо Тома Холланда. И я написал чуваку, что, типа, сколько это будет стоить дипфейк. Он мне озвучил что-то, по-моему, минута $200, что-то такое мне сказал.
Да это что это?
Я такой, ясно, до свидания.
Да нет, там же есть, по-моему, в доступе в открытом эти... Ну, на гитхабе, или как он называется, короче. Просто это надо заморочиться, прям поставить. Потому что те, которые, типа, есть уже готовые решения, они, наверное, конечно, платные, с какой-то watermark. Но я думаю, если заморочиться, то можно сделать.
Вот не, было вот, бы прикольно, вот, кстати. Такой вот, чтобы удобный нейросети для этого, по-моему, ее еще нету. Вот есть конкретно, да, дипфейки. Но дипфейки, чтобы сделать, там надо прям это изучить. Это прям технология.
Ну ладно тогда, а то я сам уже загорелся, пока с тобой обсуждал.
Ну, чтобы вот правда. Прям вот загрузить, грубо говоря, и чтобы в течение минуты тебе что-то сгенерировало, такого нет.
А, блядь, жаль.
Ну, может, появится в какой-то момент, не знаю.
Ну, будем ждать, да. Будем ждать, да. Тогда, наконец-то, твои вот политическая сатира заиграет новыми красками.
Что-то я это... Думаю, я не буду это использовать. Сейчас-то хоть как-то можно это отмазаться. Типа, ха, это другой Рогозин был, чего. Все, ну, наверное, я все, что хотел спросить, спросил. Если у тебя есть то, что ты хотел бы сказать, что ты хотел бы, возможно, анонсировать, то пожалуйста.
Не знаю. Я не знаю, что здесь еще добавить.
Цените профессионалов.
Да? Спасибо, что позвал. Я думаю, что классно пообщались.
Да, я тоже так думаю. Спасибо. Спасибо.
Анти-подкаст.